Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань кадров Сережа!
Девять часов шесть минут, пятница, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, смотри, значит, я хотел сказать, да, что снег, во-первых, пошел, но, ребята, не надо, сейчас не надо, все. И все, это вот финальная, фигня финальная. Я уже сориентировал, так сказать, персонал о том, что завтра я приеду и будем менять резину, и все, я уже все.
Сегодня с утра мы видели с вами солнце. Же.
Ну, это правильно. Ну,
был восход, да, солнышко, да, было видно, да, красиво. Все
это
было.
Финальный снег. Final snow, и все.
Предфинальный.
А? Да, все. А потом завтра я уже поеду к садовнику менять резину. Уже, так сказать, там все распоряжения даны. Значит, с завтрашнего дня уже я опять возобновляю езду на мотоцикле ежедневную.
Завтра?
Да, завтра, потому что...
Может, уже, сегодня уже
нет,
начать?
Нет, сегодня нет. Я уже под снегом поездил.
Давайте поставим песню «Снегопад, снегопад, если женщина просит». Снегопад. У моей бабушки была любимая. Я сегодня ее вспомнила вдруг.
В этой воле ты ей отказать не смоги.
Дальше я не помню слов.
Нет, там было «не моги», «не моги».
«Не моги»?
Да. Слушай, значит, я хотел сказать вам про погоду. Сейчас посмотрю, просто я хочу удостовериться. И это очень просто. Значит, завтра 8 градусов, 8, оно еще 3. Потом послезавтра 12, 8 и 12, да, завтра?
Да.
Ну, это все, это уже мотоциклетная фигня вся. Дальше, потом начинается понедельник. 7, 8, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13. Нужно сказать, что уже вот 7, 3 дня будет по 7, да, а ночью минус 3. Если бы я в этот момент жил бы на Новой Риге, и мне бы до работы было 46 километров, я бы на мотоцикле не стал. 46 километров плюс 7. Да когда в 6 выезжаешь, еще там минус 3 вот эти и все. Я бы не стал. Но поскольку мы в городе, ну вот здесь, вот, так сказать, там пробеги небольшие, светофоров много, скорости не очень высокие, а если высокие, то недолго, да, то есть, так сказать, там уже светофоры есть, еще что-то. Я думаю, все. Я меняю резину, идите нафиг, все. Ну, в хорошем смысле. Я никого не ругаю, как вы знаете.
Да.
Я дальний за МКАДа, в том смысле, что до центра Москвы, да, 46 километров мне, до МКАДа 20, но я сейчас... Живу примерно в 500 метрах от Кремля, поэтому совсем уж замкадышем меня трудно назвать. Скажите, срочно в Москве хотели бы ознакомиться с полной версией доклада Мюллера, говорит МИД. Москва считает необходимым публикацию полного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова. Хотелось бы весь доклад почитать. Вот это хотелось бы...
А мы что, спорим с его выводами?
Нет, подождите. Нет? Мне кажется, что «хотелось бы» — это не мидовская формулировка. «Хотелось бы».
Не мидовская. Так это нет. Мария Захарова в эфире, да, говорит от себя,
да.
Я так понимаю, нет?
Она говорит от себя, может быть, не знаю. «Хотелось бы». Я бы хотел бы, если бы хотел бы, вдруг бы однажды бы, а потом бы и не хотел бы. Это не мидовская формулировка. То есть Москва, МИД, правительство Российской Федерации, они... настаивают или полагают необходимым, или им хотелось бы. Вот это, так сказать...
Если бы, да как бы. Да.
Хотелось бы бутылочку пива, или жвачку, или доклад Мюллера, или черт его знает. Вот это так, так определять трудновато, извините. Это не мидовская формулировка. Поэтому я не понимаю, почему РИА Новости эту фразу возвышает. Ну, хотелось бы. Ну и что? Значит, на самом деле, доклад я прочитал, по-моему, у Шевцовой, а может быть и нет. Я прочитал сегодня много-много всякого всего. И, в частности, там было сказано, что доклад Мюллера в сущности закрывает эпоху. Закрывает эпоху,
да,
закрывает эпоху Москвы. Москва, Москва с точки зрения этого наблюдателя, тщится быть равной или тщится быть собеседником. А мы тщимся быть собеседниками в Сирии.
Теперь
мы тщимся быть собеседниками в Венесуэле. Мы тщимся быть... Но вот этот доклад Мюллера, мне кажется, Шевцова пишет об этом, он подводит некую черту под этими тщаниями. Мы будем выходить из орбиты внимания, потому что нас как страшилку придумали, нас как страшилку показывали американскому истеблишменту.
Вытащили из сундука, вытряхнули и попугали.
Абсолютно верно. Старых горностаев сказали. Вот видите, горностаевая мантия.
А помните, какие они были?
Да. Царица носила в 17 веке. Да что вы говорите? Ну все, показали всем, все такие посмотрели и снова положили назад в нафталин. Поэтому в этом смысле мы, Мюллер сделал для нас не очень хорошее дело. Мюллер сказал, да нет там никакой России. Россия пыталась что-то, но это так. Понимаешь? И как бы он подвел черту под нашим могуществом. И в этом смысле это несколько обидно. Потому что,
наших хакеров.
Я тебе объясню, потому что мы были по модулю, большие по вектору, они рассматривали нас, думали о нас как о негативе. То есть вектор был, мы негативные, а по модулю огромные. Мы по модулю сделали выборы в Соединенных Штатах. А по вектору негативный. Но какая разница, какой вектор? Ведь вектора меняются, а главное модуль. И вот мы думали, что... А сейчас они закрывают, говорят, вы знаете, да они и по модулю-то никто не были. Никто они не были по модулю. Вот это немножко обидно. 7373948, я вижу. Да, здравствуйте.
Сергей, вы немножко ошибаетесь.
Да, прошу вас. Прошу вас.
Дело в том, что Россия по-прежнему обвиняется в вмешательстве выборов, а доклад Мюллера только подтвердил, что Трамп был не в курсе.
Вот нет, вы знаете, вмешательство констатирует, если я правильно информирован, вы меня поправьте. Значит, насколько я понимаю, они говорят, что попытки вмешательства было, но оно не оказало никакого влияния, а Трамп действительно в сговор не вступал. Ну вот, но нет, это все равно, но это и по модулю нас принижает. То есть...
Нет, они по-прежнему утверждают, что вмешательство было активное, они никогда не говорили, что оно было эффективно,
да.
Они это никогда не утверждали, а доклад Мюллера подтвердил, что Трамп был не в курсе, просто
скажите,
Россия
тем не менее.
Очень не хотела Клинтон в Белом доме. Вот
скажите, пожалуйста, тем не менее, по модулю они нас принизили в результате или нет?
Ну, по модулю, мы, знаете, мы сами себя принижаем. Никто нас так не принижает, как мы сами.
Это правда. Это правда. Каждый восход солнца приносит нам новые успехи в принижении себя. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, все-таки, мне кажется, мы возвысились.
Возвысились, да, прошу вас, изложите.
Да, я вот думаю, все-таки, как нам удалось перетянуть на свою сторону товарища Мюллера?
Не знаю. Может быть, товарищ Мюллер поговорил с Мюллером?
Да, вот, наверное, все-таки Мюллер. Теперь наш товарищ. Я думаю, что...
Ну, обоснуйте. Мы обелились, но мы упали, поймите. Нам сказали... Ну, нет, подождите. Но нам говорили, да. Вот сатана. На нас показывали, говорили, вот сатана. Сатана,
летает,
сатана,
летает,
сатана, вот сатана. Дальше... Нет, сатана имеется в виду образ. Образ мифологический, да, из мифов древнееврейских и древнегреческих. Вот этот сатана. Они говорят, вот сатана. А значит, а теперь они говорят, да нет, чертенок просто маленький.
Ну как чертенок, ничего себе Мюллера перетащит на свою сторону.
Не-не-не, ребят. Что произошло с докладом? Все очень просто. С докладом произошла простая, как божий день вещи. Сатана превратился в чертенка. Вот и все. То есть на нас показывают сатану, адский сатана. Раньше показывали, да, американцы? Uh-huh. Сейчас говорят, ну так же, там, в общем, сказать, ну как-то так. Чертенок из кармана кузнеца в акулы. Вот такой вот. Сидите, хату перекрещу. Помните кузнеца в акулу, который, значит, добывал черевички? Вот мы из сатаны грозного какого-то невероятного превратились в чертенка в кармане кузнеца в акулы. Сиди тихо, а то перекрещу. Посадки нравятся, и мы, я даже ставил вопрос на голосование, радуетесь ли вы посадкам? Потому что сегодня довольно много аналитики уже по посадкам, и Ишаева вчера под домашний, Ишаева, кстати говоря, под домашний арест, и Ишаеву снизили в сотни раз сумму ущерба.
То есть он, а начинали, там,
начинали с миллиардов, раз? Многих миллиардов. Да, а потом, значит, дошло до 5 миллионов.
Что все там да. И законно, а вот миллионов, только 5 миллионов.
Абсолютно верно. Да. А 5 миллионов представителей современного русского истеблишмента из дому не выходят, чтобы не дать 5 миллионов, так сказать, там, консеру. На карманные расходы шоферу. Нет, шоферу. О чем ты говоришь? Нет, не кассир. На карманные расходы шоферу. Ну, надо заскочить. Он говорит ему, шоферу, он говорит, Петь, сегодня, значит, с утра, ну, ты запиши или как там, запомнишь или что. Давай, значит, с утра туда, здесь, потом здесь, потом там отплачешь, здесь туда, потом к Оленьке, потом к Наташеньке, значит, заскочишься, там она просила то, просила это, все, вот тебе 5 миллионов. Он дает 5 миллионов, ну, чтобы тот, так сказать, на операционные расходы, понимаешь, нет? То есть, когда Ишаеву вменяли 5 миллионов, он смеялся. Он смеялся, потому что, а что это такое 5 миллионов?
Да.
Это карманные деньги, которые он берет с собой с утра. О чем мы говорим? А?
Поэтому и арест домашний, а не в СИЗО. Как у Абызова.
Ну, да? Ну Абызова нет. Все-таки это
с чем, вот, с чем руководствуются люди, вынося, соответственно, ту или иную меру пресечения? Это связано с ущербом, с величиной? Или это связано только с чем? С общественной опасностью или как? Или они думают, что этому некуда, значит, бежать?
Давайте поговорим про посадки. Обызывал. Посадки – новый опиум для народа, кто-то написал.
Это мне в новой газете в новой, да? Сегодня, да, статьи.
Прекрасно, да, прекрасно. Посадки действительно бодрят, и посадки как-то радуют. Хорошо. И главное, что их надолго хватит. Ты обрати внимание по машинам, например, той же Думы, если посмотреть на машины, то мы видим, что посадок надолго хватит. Еще можно сажать и сажать. Я думаю, лет на 5, на 6 при этих темпах нынешних, хотя бы сказать там по
человеку. Один человек в неделю?
Один человек в неделю, да, абсолютно. 52 человека в год, ну, можно там прерваться, 50 человек в год.
На Новый год прерваться.
На Новый год и, может быть, в августе недельку взять отдыха. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, один момент, в чем разница между посадкой Абазовой и...
Да.
Второго человека.
Да. Да. Ишаева. Ишаева, я хотел, извините, справку для людей, чтобы вы понимали, Ишаев для нас, это, так сказать, ну, господин Ишаев какой-то. А для Дальнего Востока это мастодонт размером с Лужкова. Ну, вот как бы так, да.
Ну, да, глобальность примерно такая. Да. А там-то ему, почему его именно закрыли? Потому что там идет инкриминация убийств, подготовка убийств и все остальное. Там бандитизм. А здесь только экономические преступления на какие-то там 5 рублей, как в их мире принято, да, сокращать нули. Ну, 5 рублей, 5 миллионов, 5 рублей. Mm-hmm. Вот. А несколько лет назад, я помню, у вас обсуждался уже этот вопрос. Это было прям... Сразу, по-моему, после инаугурации Владимира Владимировича очередной.
Да.
Вот. И как раз, по-моему, вы говорили, что ему нужны... Мы обсуждали, помните, обсуждали...
Боярки дать что на штыки, нужно... ну, конечно, на свадьбу.
Да-да-да, что нужно сделать, да, за вот эти на вот пике, за последний срок, купе, чтобы, да, сделать хороший задел на будущее, как минимум, там, ну, 10 лет, да, как мы прогнозировали.
Да.
И,
да,
как раз сейчас мы видим этот процесс. То есть сейчас нужно настолько... вычистить и сделать правильный задел, чтобы лет на 10 это вот было более или менее нормально, и стояли у руля те люди, которые смогут это сохранить. А те, да, кто сохранить, да, не сможет, они сейчас уже заезжают, сухарики сушат, ну и так далее.
Да, ну понятно. Только мы понимаем, что при сохранении как таковом, и вообще, говоря, оптимально было бы следующие два срока, то есть по 36-й год, оптимально, да? Потому что, а сколько, кстати, Путину будет в 36-м? Я начинаю, он с 52-го, соответственно, в 52-м будет ему 100 лет, ну да, значит, в 42-м 90, значит, в 32-м 80, соответственно, 84. 84 Путин.
Ну, будет... еще ничего.
Нормально. Да, о чем вы говорите? Посмотрите на Познера. Посмотрите на Познера, он играет в теннис
постоянно. Огурец.
Абсолютно, огурец. Абсолютно. Значит, нет, нормально. Я думаю вот о чем, что Путину будет в 36-м 84 года. Но при его образе жизни, при его спортивности, при его блистательном здоровье и так далее. 84 года, я думаю, он всех нас похоронит и будет так это спрещиться.
Новые 40, а? Сергей, да?
Да, новые 40. Абсолютно. Конечно. Вот я думаю, что для того, чтобы простоять до 36-го, по крайней мере, нужно, чтобы наследник выстоял два срока. А именно 24-й, 30-й, 30-й, 36-й. И для этого нужно чистить, как говорит мой собеседник. Нужно чистить, но надо понимать, что чистка даст стабильность, но не даст развития. Понимаешь, да? И в соответствии с...
Мы далеко уедем назад.
Мы уедем назад. Абсолютно верно. В наших краях, говорит королева, черная королева в Зазеркалье, надо быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Ну, а для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать намного быстрее. То есть для того, чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать. И сохранение статус-кво, сохранение такое, в андроповской школе, оно дает стабильность, но оно не дает быстро бежать. Мы не быстро побежим, нет. Ну, и посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Игнатьевич, доброе утро. Вы извините, я не по теме. Там на Новой Риге жуткая авария, буквально в области, в километре от МКАДа. Там КамАЗ расплющил там одну или две легковые машины.
Скажите, на выезд вы говорите, на выезд?
Это на выезд, да, на выезд из Москвы, там какая-то жуткая авария. Ну, соответственно, на въезд тоже, потому что там глазеют.
Все останавливаются.
И я 40 минут стоял просто вот в туннеле, который северо-западный, после живописного моста.
Ничего себе! Ладно, спасибо. Спасибо, ребят. Да, большая авария, вот нам сообщают слушатели, большая авария примерно в километр после МКАДа на выезд из Москвы, КамАЗ расплющил и так далее. Алло, здравствуйте. Алло, да.
Доброе утро, Сергей.
Вы там на месте?
Да, мы движемся.
Скажите, пока. А что там, жертвы человеческие, что там?
Нет, Сергей, я не поеду.
Извините. Значит, я хотел, если возможно, ребят, позвоните, пожалуйста, с Новой Риги. Кто видит аварию на Новой Риге? Я хочу понять, там КамАЗ расплющил легковушку. Надо понять, что вы видите, что там, скорая
Андрей
помощь.
Андрей Буб пишет, нет, там ничего, только проехал.
Только что проехал, да?
Странно, да.
Ну, послушайте, на выезд из Москвы КамАЗ расплющил легковушку. И собирается огромная пробка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
По поводу Новой Риги.
Да.
Особо ничего страшного. Скорая стоит, видимо, кого-то все-таки зацепил немножко.
Да.
КамАЗ, из одной машины сделал половину, там, попу и примял.
Да.
До водительского сиденья.
А в каком ряду он остроумно...
Да. Правый ряд, второй правый.
А, второй правый, то есть он не нарушал, рядность он не нарушал.
Мне кажется, там смысл в том, что, скорее всего, стояли двое, это таксист на Камри, и, по-моему, это то ли Дел, то ли Кия, не помню, что-то такое старенькое. Вот, может быть, они стояли, потому что у Камри зад подбит, этому он прям хорошо так практически по прямой вошел в корму.
Да.
И теперь полмашины у дядьки осталось.
Ой-ой-ой. Ну хорошо, но черных пакетов, трупов мы не видим, нет.
Нет, этого все. Не было ничего. Нет.
Спасибо.
Скорая
спасибо.
Стояла, но все нормально.
Спасибо.
Авария еще в 6 утра была, нам пишут, у хеликоптера уже все убрали. Жертв
хорошо.
Нет, кто-то
хорошо,
пишет.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое. А у хелипорта.
Хелипорт.
Слушайте, я хочу вернуться к теме посадок. Посадки вас бодрят, расскажите почему. 7373948. Посадки вас бодрят. Расскажите, почему. И мне просто, ну, просто как бы интересно, и, может быть, я присоединюсь к восторгу. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, в принципе, бодрят, потому что я думаю, это вот последний вот этот товарищ такой...
Ишаев.
Не-не-не.
Абызов. Другой. Абызов.
Да, Абызова, да. Но это подбираются, наверное, к, вот, к Чубаеву.
Да, что, да, 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 абсолютно, абсолютно, говорили, в том числе, помните, да,
который
абсолютно.
Подносит вот этот вот, что подносит, вот который ближе уже к телу, который подносит. Вот
да,
этот,
да,
подносит,
да,
да. Да, вот его, конечно.
Слушайте, а вы заметили сегодня публикации, что его, оказывается, прослушивали 2 года, то есть он 2 года был на карандаше?
Ну, Сереж, ну мы с вами знаем, мы же грушники знаем, как это все делается.
Да,
давно это,
да.
Конечно, ну
да.
Что?
Да. 2 года прослушивали, ребят. Но я так понимаю, что его всегда прослушивали. Может быть, не 2 года, а можете его прослушать уже 20 лет. Но 2 года двухлетней давности прослушку предъявили суду. Понимаешь? Двухлетней давности прослушку. То есть парня прослушивают и так далее. Он бодрится. Ты знаешь, что, оказывается, Абызов сегодня было написано, у него 4 мотоцикла.
Это тут же симпатию вас к нему вызвало? Или
нет,
что?
Конечно. Как это могло вызвать симпатию? Ведь я не знаю, какие это мотоциклы. А?
Да.
Напиши, пожалуйста, какие, погугли, какие мотоциклы у Абызова. Это он в декларации указал. Мне кажется, какая-нибудь пошлятина. Нет, ну это же не может быть. Какие мотоциклы у Абызова? Декларация. Он нет, тут развод. Декларатор. Это, пожалуйста. Да хорошо.
Ну, вот
найди мне,
есть.
Пожалуйста, какие у него. Был частный самолет у Абызова. У него был частный самолет. Это нас не интересует. Пожалуйста, частный самолет никак не свидетельствует о человеке. Понимаешь?
Для выбивания долгов, говорят, это.
Ну хорошо, ну хорошо. Нет, ты мне дай мотоцикл.
Транспортное средство.
Транспортное средство. Давай. Автомобиль легковой, 2 штуки. Мототранспортное средство, 4 штуки. Мототранспортное средство. Какие? Какие? Показать подробности. Мне интересно, какие он ездил, на каких он мотоциклах ездил. Все, стоп, иди сюда. Мотоцикл Ducati Diavel, Harley Davidson, значит, FLSTN, и еще что? Yamaha, R1, у него была Yamaha R1, и у него Пенегали еще Дукати была.
Из вертали, вот, и снегоход у него есть.
У него были приличные, у него были пулялки 2, Дукати 1199 и R1, Yamaha R1, у него 2 пулялки. Нет, это солидный мужчина. Это солидный мужчина, мы ему даже простим Харли Дэвидсон. Мы ему можем простить это. После 2 пулялок, извините. Это парень, конечно, огонь. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Виктор,
здравствуйте.
Москва. Меня вообще никак это не бодрит, абсолютно.
Посадки.
Мне кажется, да. Ну, мне кажется просто, что это даже немножко угрюмо вот выглядит, понимаете? Ну, зачем? Вот, человека всего лишь там, сколько там миллионов? Ну, то есть это вообще не миллиардер. Мне кажется, что...
Ишаев имеется в виду, Ишаев или Абызов? Вот.
Ишаев и Абызов, ну, и не долларовые миллиардеры,
но все равно же приятно,
оба.
Подождите. Вот все правление Путина характеризовалось тем, что он не бросал бояр на штыки. Нет. А сейчас бояре полетели с крыльца, с красного крыльца. Разве это не мило? И как-то эстетично, и как-то бодряще, и как-то дым крови там на морозе, понимаете?
Нет? Не, абсолютно. Мне кажется, наоборот, что вот силовики немножко обмельчали, потому что вот им дают брать только вот такую, знаете, мелкую и среднюю рыбешку.
Ну, нет, ну крупно. Я уже вижу как крупную. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я вижу Абызова и Ишаева как крупную рыбешку.
Это ну, я думаю,
крупная рыбешка.
Конечно, нет. В сознании
тебе
обывателя...
Тебе хочется самую крупную, дорогая моя. Тебе хочется самую крупную.
Ну, это было бы как минимум интереснее. Вот.
Это бы больше бодрило, может быть. Да. На самом деле, мы не будем это обсуждать, но к чему это приведет, это может привести к многому. Давай после новостей. Новости.
Давайте.
— 9:36, пятница, 29 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
Вот так все у нас выстроилось. Сбежал срочник в Тверской области. Знаешь, откуда? Из Ржева. Денис Белоусов с автоматом, и с, и там у него вроде бы...
Сотни патронов.
Более
сотни. Каска, бронежилет, штык-нож, все с собой.
Да. Ржев. А ты знаешь, где это Ржев?
Знаю, я там была.
Зачем?
Проездом.
Тебя черти носили. А зачем тебе Псков?
Я ехала в Псков.
Еще более
на
ужасное
место.
На границу
с Эстонией отдыхать. В деревню.
Тамошние комары тебя позвали на лето подкормиться.
Ни одного не было. Подкормиться.
Говорят, Аношку надо.
Были комары.
С ее тоненькой, нежной, пухленькой, дебелой кожей и легоньким жирком под этой кожей вызвать Аношку. Почему они выбирали, например, Доренко? Нет. Они говорят, Доренко, фу ты, господи.
Я много там...
Вонючая мерзость, Доренко. Нет.
Уничтожила комаров.
Только Аношку. Аношечку.
Била их нещадно.
Ты?
Да.
Это
я.
Они все самки, которые садятся.
Мне все самки. Равно.
Самцы сидят в цветах. Ты знаешь, что самцы комаров как они? Они сидят в креслах, такие в шезлонгах, в цветке, нюхают эту самую амброзию. И смотрят, как ты убиваешь их самок.
И говорят, что они устали.
Да, они говорят, бей их, сучек, да, бей, Аношка. Эти самцы. Они ужасные люди, эти самцы комаров. Ты понимаешь?
Да.
Ну хорошо, ладно. Я тебе про что хочу сказать. Зеленский опережает всех. Когда эти украинцы уже голосовать будут? Надоело, честно
сказать. Выборы на Украине 2019, я напишу сейчас.
Да, набери, потому что я думаю, воскресенье. 31 марта.
Украине.
Мне кажется, 31 марта, то есть воскресенье.
Мне тоже так кажется.
Да, я всю жизнь так думал. Ну так слушай меня, а?
Ну, нам же ужасно интересно.
Дайте мне украинца какого-нибудь спросить. Все-таки. Дайте украинца 7373948.
Какого-нибудь с Первого канала?
Дайте-ка нам, опадайте-ка нам украинца. А? Я здесь украинец, единственный.
Нет, не знаешь? Единственный.
Как?
Не единственный.
Единственный. А
я
как?
Тоже.
Ну, ты частично же.
Нет, я почти полностью.
Как это?
Ну, напополам.
Ладно, полностью, то есть напополам. Полностью, она говорит, полностью, то есть напополам.
Мама у меня полностью, со всех сторон. Ну,
да?
Происхождение, по крайней мере, да, украинского.
Наш человек.
Да.
А ты знаешь, что для того, чтобы быть украинцем, не обязательно быть украинцем по крови?
Это как иудеи, что ли?
Нет,
там какую-то специальную веру
обратиться? Это некое чувство земли, это некий восторг, и это некий витамин украинский. Когда ты можешь быть греком и при этом украинцем, может быть, даже русским и при этом украинцем, можешь быть молдаванином. Ну нет, молдаванином и украинцем трудновато, но, может быть, некоторым удавалось это. Но, значит, нет, а украинцам быть легко. Я уже говорил тебе, что моя бабуля, дочь польки, ну, мать ее полька, а отец болгарин.
Угу,
бабуля
да.
Моя, баба Олена Дмитровна. И я ей говорил, бабуль, ну вот как ты можешь называться украинкой, когда у тебя мать полька, а отец болгарин? Я говорю, ты что, говорю?
Ну,
она мне говорит, вот тоже е, широ украинка. Потому что Украина это другое, это запах земли волнующий, запах травы, это кузнечики, вот эти цикады волшебные летние. Понимаете, Украина это...
Я об Украине больше советских мультфильмов знаю.
Серьезно?
Да, мазанки там, вот это все.
Ну хорошо, ладно. Кто победит на Украине? Кто победит на Украине?
Что, на голосование устроить?
Дайте мне украинца. Да, алло, здрасте. Давайте.
Сергей, доброе утро. Я хуже, чем украинец. У меня вся родня в Западной Украине живет.
Что вы говорите?
Хмельницкий, да, Волынь, Хмельницкий, алло.
Наш человек, и все. Да.
Я с тестем разговариваю, ему 85 лет будет, Никита Данилович. И он костерит только власть. Нас встречают прекрасно русских. Весь Западная Украина, ребята, хлопцы отличные. Я ей проехал всю Западную Украину, и Ровенскую, и Волынскую область, Львовскую. Прекрасные ребята.
Когда проехали?
Когда проехали?
Костерят, понимаете?
Номера какие были на машине?
Нет. А? Какие номера? Какие у вас были номера? Какие были номера? Номера какие?
Я ездил, у меня, Подмосковье, я в Подольске.
А когда ездили, в каком году?
Это было в мае, 4 мая я ездил.
В 18-го года?
Да, так, это правда беда была страшная у меня.
Ну ладно, держитесь. Хорошо, значит, нет, он говорит, вот беда и все, но он ездил на подмосковных номерах.
Ну так поехать надо.
Не знаю, мне кажется, что я в списке, который я запрещен.
Ну не вам поехать.
Ты поезжай за меня.
Я поеду.
Поезжай за меня.
Конечно.
Встань там на колени и поцелуй этот чернозем, а может быть какой-нибудь кузнечика или жука-навозника, поцелуй за Сережу и так далее. Ладно?
Да.
Пролей соплю какую-то ностальгическую. Скажи, Сережа, нахрен сюда не нужно, несмотря на то, что вы ему запретили, но он вообще-то любит больше в Барселону. 7373, ну неважно. Давайте говорить о выборах. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Программку, Сергей.
Здравствуйте.
Это Руслан из Павшинской Полины. Сейчас проживаю, я приехал из Киева.
Да. Все... Ну кто победит, скажите мне.
Ну, победит, конечно, Порошенко, но мы все 40-летние, 30-летние за Зеленского, ну, ради прикола.
А вы поедете
скажите,
голосовать?
Скажите, тем не менее, а вы сможете проголосовать здесь в посольстве?
Ну, не знаю, я это про это не задумывался. Последний раз на выборы ходил еще в 91-м году, и после
давненько,
этого ни разу.
Давненько. Слушайте, я хотел сказать, что мне кажется, вот я сейчас абсолютно серьезно, что конкуренция силовиков существеннее, чем конкуренция граждан. Если Аваков... соответственно, за кого он? За Тимошенко, да? То СБУ за Порошенко. Но как будто бы СБУ именно будет отвечать за подсчет. Поэтому, мне кажется, они насчитают как надо и все.
Ну да, насчитают как надо, но еще есть такой фактор, как демократические украинские бабушки, которые
есть.
Вспомнят, когда Юлия Тимошенко им дала по 1000 гривен, и они все выйдут, за нее проголосуют.
Да, она когда пришла в 2005 году в марте в премьеры, она дала очень хорошие деньги, кстати говоря, рожающим детей, матерям, вот материнский капитал. Там был такой, да, что России не снился, типа 1002 долларов, а?
Ну там 15 тысяч гривен даже выплачивали.
А сколько это было 15 тысяч гривен тогда?
Ну по 8 гривен доллар был.
По 8 гривен. Соответственно, 15 тысяч... 15 тысяч, это что? Это что? Ну, я в растерянности.
Разделить надо на 8.
Да. Разделить на 8, получим...
Это почти 2000 долларов.
Почти 2000 долларов. Представляете, Тимошенко, когда пришла в премьеры в марте... Спасибо вам огромное. В 2005 году в премьеры, когда она пришла, первое, что она сказала, что она завидует России, что у нее такой президент, как Путин. Это первое, что она сказала. Второе, что она сказала, она что-то наподписывала по газу, за что ее потом в тюрьму сажали. И третье, это она дала рожающим за материнский капитал, ну вот примерно, как 120 тысяч рублей.
Не, у нас сейчас 400
за рождение. Не, за рождение просто...
Материнский снимаю. Капитал, а ну, вы
может
имеете
быть, сейчас,
в виду какой-то...
я говорю про 2005 год, 2005 год. Она давала...
Единовременную вот выплату, что ли?
Единовременную выплату.
Деньгами
сразу,
прям?
Да, деньгами.
Не сертификат, а
по-моему, деньгами.
Прям.
Деньгами. 2000 долларов сразу, на, забери. Ну, коляску купить там, то есть, понимаешь?
Да.
Вот так вот. То есть она, конечно, в этом смысле популизма и так далее, ее должны помнить.
Тут наши слушатели пишут, что, может, и никто не победит второй тур, может.
Алло, здравствуйте, у меня второй тур наверняка будет, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
Абсолютно верно вы сказали, я помню, это как будто это вчера было, когда постоянно ездила в Москву Юля Тимошенко по газовым вопросам, всегда она уезжала из Кремля недовольна. То есть ее политика, когда была неугодна Кремля, почему ее посадили, это понятно. А сейчас, что касается на сегодняшний день, конечно, шоумен, конечно, это неугодно.
Да.
Значит, если бы Юля сейчас выиграла бы, но она поменяла тактику, но у нас было бы мир, потому что...
Да. Спасибо. Извините, план «Сирена» отменен. Тело солдата Дениса Белоусова найдено. Того, который бежал из Ржева. Предварительно он покончил с собой, сам себя пристрелил. Значит, вот этот Денис, который из Ржева ушел из воинской части воздушно-космических сил, предварительно, предположительно покончил с собой. Ржев, это я знаю, я проезжал это дивное местечко, знаешь, как я ехал на Валдай. Мне кажется, может, мог я проехать Ржев?
Да, из Борск, вот, из...
Нет, у меня сложилась точка
Алтай.
Зрения, у меня сложилась точка
это
зрения, что это в высшей степени неприветливое место.
Через Валдай или Ржев?
И то, и другое.
Вы Валдай... неправильно людям в гости заходили, наверное.
А может быть, я не знаю. Я там был на всяких привокзальных площадях, и у меня создалось впечатление Бесприютности, может быть, это
пирожки
ошибочка.
Пирожки были невкусные, да?
Нет, это все было невкусно решительно все. Вообще все. Да, и все было невкусно и имело вид такой последних дней таких, знаешь, какой-то гаити какой-то, не знаю, что-то такое. Как гаитянское что-то было. Хорошо, давай, продолжаем. 7373-94. Алло, здравствуйте.
Сергей Мастер, здравствуйте.
Владимир. Да, Владимир, вы опять с загробного какого-то канала, да, прошу вас.
Да, щены мэрла Украины, если мы спеваем так.
Да.
Пойду голосовать, сколько смогу раз пойти здесь, столько и пойду.
Скажите, а у вас что, есть украинский паспорт заодно, что ли, еще вдобавок?
А какая разница?
А, вот я здесь озадачен, да.
С интересом слежу, есть и родственники на Украине до сих пор, значит, и в Крыму есть, и в Каховке, вот, и в других местах. Значит, знаете, что интересно? Вот я с огромным удовольствием наблюдаю за развитием событий на Украине и за освещением в России.
Да.
И у меня все время один и тот же вопрос. Вот бешеный пристальный интерес у российских граждан и средств массовой информации к украинским выборам. Вы кто-нибудь себе может, вот я не говорю вы, да, вот можете себе представить...
Нет, не можем, нет, да? Не можем, нет.
Чтобы в России был второй тур президентский.
Нет, выбор. Не можем, нет. Это абсолютно
чтобы
исключено.
Чтобы неизвестно, кто выйдет в этот второй тур.
Абсолютно,
я уже говорил,
да.
Кто там победит. И в этом смысле, ну, конечно, демократия. Что тут говорить?
Ну, она такая, она со всей спецификой, но тем не менее, да.
Ну, какая ни есть, да. Это первое, давай. Значит, на мой взгляд, Зеленский, безусловно, выйдет во второй тур, и, безусловно, во втором туре он однажды выйдет на телевизионный экран при подготовке
и скажет,
что это не мое.
Скинется. В пользу каких-нибудь жалких 20 миллионов долларов.
Ну, что-нибудь такое, да, это вполне неплохо. Я думаю, что это для него интереснее, для страны.
Да. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Попробуйте слушать нас в трубку телефонную. Да, в телефонную трубку, да. Не слушайте радио, слушайте только телефонную трубку.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я украинец.
Вот видите?
Во-первых, хотел...
Алло.
Ведущего слушателя.
Да.
Я вас слушаю.
Да, прошу вас. Вы из Харькова, и вы хотите поддержать предыдущего слушателя. Прошу, продолжайте.
Да, продолжайте. Я хотел сказать, что действительно политическая жизнь в Украине... Ну, вы можете оценить, насколько она интересна, что мы даже не знаем, кто выйдет в третий тур.
Да, это вот это.
Слушай, ну... Кстати говоря, оговорка про третий тур тоже. Где вы такое видели? Это только Украина.
Я только Украина. 2004 год, конечно. 2004 год.
Да.
Ну что, как народ настроен? Молодежь за Зеленского, да?
Смотрите, по электоральным настроениям. Я не знаю... в своем окружении ни одного человека, который бы голосовал за Порошенко. И вся социология говорит, что выиграет, конечно, Зеленский. И если выборы будут честные, хотя бы, не говорю, что кристально честные,
в
какой-то степени никаких шансов у Порошенко на победу нет. Выигрывает, конечно же, Зеленский.
Юля, да? Юля Тимошенко, да?
Нет, Зеленский. Выигрывает Владимир Зеленский.
Зеленский. То есть во втором туре вы видите Тимошенко. Во втором туре кто будет? Зеленский и Тимошенко?
Во втором туре, скорее всего, будет Порошенко и Зеленский. И выигрывает Зеленский. Но вот эта социология, которую мы все видим, и которая говорит о победе Зеленского, она не учитывает один фактор.
Да.
Дело в том, что рассчитывается... всем известно, что за Зеленского будет голосовать в основном молодежь.
Да. Но, извините, то есть это, извините, молодежь лет до 40, то есть это молодежь уже и средний возраст тоже, да?
Да. И вот эта социология, которая берет и рассчитывает долю молодежи в общем котле голосующих, она не учитывает то, что несколько миллионов из нее выехало сейчас по Европу, и голосовать они не будут.
Это правда.
Это важный момент.
Это важно. Да, спасибо большое. Спасибо. Значит, это из Харькова наш слушатель. А, видите, нас слушают. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы тоже голосуете по украинским выборам?
Нет, но у меня там живет мама, сестра, я часто туда езжу.
Да, в какие, края? Какие?
И немного волнуюсь.
Какие края? Какая область?
Киев.
Киев, вот как, интересно. Да. А в Киеве какой район?
Оболонь.
А что вы говорите? Мне так нравится говорить о Киеве. Ну, хорошо. Да, прошу.
Езжу часто на машине с русскими номерами, никаких проблем.
Ну, вы от Чернигова до... А? От Чернигова, Нежина, и вот здесь же небольшой... Здесь же немного километров-то, там ерунда остается.
Да, поэтому не скажу, что молодежь за Зеленского, потому что у меня у сестры дети, у них друзья, возраст 20-22, все против Зеленского.
Вот как, а почему?
Поэтому... Ну, они вообще аполитичные, да, у них да. Как бы политика это где-то...
А что они делают 20-22? Они учатся, они студенты, кто они? Или уже работают?
Они часть учатся, часть уже закончила и работают. Ездят на все фестивали в Европу, работают, гуляют.
Ездят на фестивали в Европу, что это значит? То есть они ездят на концерты и так далее?
Они ездят на концерты, да, все достаточно, ну... Скажем так, работает уже неплохо. Например, мой племянник, которому 22 года, уже закончил вуз, работает в IT-компании,
да.
Зарабатывая там 1500 евро. Это ему позволяет ездить, в принципе, туда, куда он хочет. Да, дешево, на автобусе, на поезде,
ну,
до Кракова. Там,
да, да. А это самое, а визы же не нужны вовсе, да?
Визы не нужны, да.
Ага.
Но они как бы и не за Порошенко, но и не на Зеленского, но те, та молодежь, которую я знаю, это достаточно большое окружение.
Да, да.
А вот моя мама пенсионерка, она ярый, скажем так, за Порошенко. Ага. И вообще сейчас невозможно разговаривать.
Скажите, пожалуйста, вот мне интересный вопрос. Я не чувствую сейчас Украину, я ее не чувствую, потому что я там давно не был, да, а вы чувствуете. Вот скажите, а если вот Аваков, например, был бы за Тимошенко, а СБУ была бы за Порошенко, то вот силовики, они могут там перебодать как бы и пересчитать, как им надо, или нет?
Ну, наверное, могут.
Могут.
Хотя больше всего, что боится моя мама и сестра, это чтобы выборы прошли спокойно. И
ну, да.
Уже не было никакой следующей революции.
Вот эти вот Барабанов и всего остального.
Хотя моя сестра была ярый участник то вот 2014 года. Я была в Киеве, пол своей зарплаты вносила на Майдан.
Что
бесплатно,
вы говорите? А я был ярым участником 2004 года. Да, 2004 года.
Бесплатно, без денег, просто они...
Я тоже как дурак абсолютно, Я за участие в 2004 году... Я вам доверюсь, никому раньше не говорил, вам скажу. Я просил, чтобы мне купили автобус, мультивэн, Volkswagen мультивэн, со звуковой аппаратурой, чтобы можно было митинги проводить. Я просил, там у меня были там, богатые люди рядом со мной. Я говорю, слушайте, я вот езжу, работаю, все это дело бесплатно, да? Но я очень прошу, чтобы вы мне по результатам этой фигни, вне зависимости от выборов, как будет, пройдет, неважно. А вот вне зависимости купили мне мультивэн со звуковой аппаратурой, чтобы я мог подкатывать на митинг, открывать сзади дверку и понеслась. Тра-та-та-та-та-та-та, что-то агитацией какой-то заниматься. Они мне пообещали. И знаете, я вам честно говорю, никто не вспомнил. А
не
когда
купили?
Я... Нет, а когда я напомнил, говорю, слушайте, ну купите мне мультивэн, как обещали. Значит, со звуковой этой самой. Нифига никто. Да-да-да, иди, до свидания. Все. Вот так. Так
потому что надо было до этого просить мультивэна такой смешной.
Слушай, после. Я говорю, после. Я говорю, слушай, я езжу, в Харьков я ездил, в Одессу, еще куда-то агитировать. В Днепропетровск, еще куда-то ездил. Киев, пожалуйста, что хочешь. Я много ездил. Мне давали такой маленький автобусик «Вито». Старенький мерседесик такой автобусик. И там показывали боевики. Это самое...
Ничего себе.
Нет, знаешь, чувак, который меня возил... Да, когда чувак, который меня возил, у него там был...
VHS-кассеты были?
Нет, DVD. И он на DVD мне показывал всякие боевики, пока вез и так далее. Знаешь, смешно все. Я тогда понял, что мне нужен автобусик. Автобусик с митинговой аппаратурой, чтобы приехать и орать где-то. Я договаривался с Березовским, со всеми. Все такие, хорошо, да, хорошо. Фиг там, никто мне не дал автобусик, понимаешь? Вот так вот. Потом я сам себе купил автобусик, как ты помнишь, но он уже был без звуковой аппаратуры. Помнишь?
Да.
Да, это был другой уже мультиван. Ладно, хорошо. Значит, я думаю, что выборы пройдут не в один тур, это точно. Ну, так это, ну, на это похоже. Я не точно.
Ну, что, и во втором сойдутся Зеленский с Порошенко. Да?
Вероятно, Зеленский с Порошенко.
А второй тур это через неделю.
Не знаю, по-моему, две недели. По-моему, две недели.
Агитация запрещена, мне просто я так.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Дмитрий.
Да, прошу вас. Вы имеете отношение к этим выборам, будете голосовать как украинец, гражданин Украины и так далее.
Нет, у меня товарищ бывший гражданин Украины, но да. К нему пришло там, где он проживал, к родителям приглашение на выборы, хотя он уже не является гражданином Украины.
Знаешь что, пришло, так надо сходить, слушай. Он Владимир из Дубая, Владимир из Дубая, говорит, пойдет, у него нет украинского паспорта, но он говорит, я пойду как-то там сбоку, раз и все.
Ну он в Зеленограде проживает, ему далеко идти.
Я понимаю. Ну а вы-то как думаете, какой прогноз?
Только за кого будет голосовать.
Я понимаю. Какой у вас прогноз?
Прогноз 2-1. Не в нашу пользу.
Нет, нашей пользы там не будет в любом случае. Это понятно. Это, слушай, это игра. Игра там простая. Там всегда будет против нас или против нас. Там будет или против нас, или против нас. Это очевидно. Это у меня не вызывает никаких мыслей других. Это только так. Против России или против России. Там никакого другого голосования там не будет. Но интересно, как против России? Понимаешь? Угу. Потому что это в каких-то нюансах украинские политики в отношении России все-таки отличаются. Как писал об этом Николай Васильевич Гоголь в некоторых пансионах благородных девиц прежде фортепиано, а уж только потом французский язык и ведение домашнего хозяйства. А в некоторых прежде французский язык, а уж только потом фортепиано и вышивание. Понимаешь? Вот поэтому у нас все они отличаются. Хочешь проголосовать, эти проголосуют?
Давайте,
на. Женошка неуемная
абсолютно. Внутренний украинец должен проголосовать.
Она хаклушка, да, мы знаем. Ну хорошо, нет, использовать вариант. У нас будет три голоса, три. Мы идем как? Зеленский, да, первое место? Давай, Зеленский, 134-21-35. Вы бы проголосовали. Зеленский, 134-21-35. Порошенко, 134-21-36. Тимошенко, 134-21-37. Вы бы проголосовали за Зеленского на выборах на Украине. Значит, в воскресенье. За Зеленского, 134-21-35. За Порошенко, 134-21-36. И за Тимошенко, 134-21-37. Мне Тимошенко запомнилась, я ее очень-очень-очень по-разному, и вот и в разных оказиях, и все. Знаешь, мне очень понравилось, как она с огромным достоинством, мы как-то ели с ней в ресторане, и с нами был парень, ну и при том он известный, я могу фамилию назвать, но не буду, ладно? Вот. Ну, так связан до известной степени с богемой здесь, в Москве. Но он не певец никакой, ничего, бизнесмен. Вот. И мы ели, я помню, она такая, она очень блюла фигуру, потому что у нее есть склонность к толстым ляжкам. Это бывает у женщин. Вот. И она очень блюла фигуру. И она такая, мы такие заказали там свинины, еще что-то. Она такая, мне тартар из лосося. Тартар из лосося ей приносит. И этот вот сосед мой, он все время пытался материться. Все время. Ну да, да, они-то. Ну, они. Не ее ругал, естественно, а просто матом. И она с огромным достоинством, надо сказать, сухо, и невероятно спокойно каждый раз смотрела ему в глаза и говорила: прошу вас не ругаться. Прошу вас не ругаться. Мне это понравилось. Мне это понравилось, потому что он три раза это сделал в результате, тем не менее, да. А потом перестал. А потом перестал. Не стал больше ругаться. Юля такая, прошу вас не ругаться. И вот у нее была какая-то такая ледяная стать в этот момент в голосе, которая вызывала уважение, надо сказать. Ну, хорошо. Мы двигаемся дальше. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнов Сережа.
10 часов 6 минут, пятница, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Все очень пекутся, что Минобороны не отдают частоты.
Подождите, но как вы?
Голосование.
Мы же Зеленский прошел без
Зеленский, товарищ, у нас победил Зеленский. Извините меня, пожалуйста, что я не огласил результаты прежде. 53% у нас взял Зеленский.
Да.
32, я здесь говорю уже по количеству процентов, выдвигается Тимошенко на второй. На второе место.
Подождите, Порошенко.
Еще раз. Я говорю, Зеленский, по победам 53. Идет. 53 Зеленский, так. 32 Тимошенко.
Так.
Тимошенко. И 15 Порошенко. То есть у нас в нашем выборе из трех на втором месте оказалась Юлия Тимошенко. И на третьем Петр Порошенко. На третьем. Вот, на первом Зеленский. И больше того, у нас Зеленский проходит в первом туре. Как бы сразу, 53%. То есть он в первом туре побеждает всех остальных. Но если бы по какой-то причине был второй тур, то он бы был с Тимошенко. Ну, посмотрим, как будет все на самом деле. В понедельник здесь будем анализировать. Скажите, пожалуйста, я должен сказать вам о долларе, ведь это очень важно. Ну, мне кажется, может, нет, не знаю. А?
Да.
Секундочку, я посмотрю сейчас курсоруб. Значит, 64-66. Это, как вы помните, вчера мы видели его на 64.84, 64.86. А сейчас 64.68, вот в данную секунду. Это несколько лучше. Хотя все говорят, что рубль исчерпал некую энергию роста, и рубль будет теперь откатываться. Ну, посмотрим. Мы в любом случае... Я думаю, что если это к следующей неделе. Завтра все еще можно купить доллар по хорошей цене. Нет?
Возможно.
Может быть. 72,65 евро. 67,95 ни вашим, ни нашим. Правда же? На этой неделе мы видели 68 и 67. Ну, а сейчас 67,95. И 1,12,34 главная пара евро убедительно силен, да? 1,12,35 в данную секунду. Хорошо, возвращаемся. Мне пишут очень многие люди, которые... значит, что это ты пишешь мне?
Я ничего не пишу.
Ты обещала мне в деревню Калининградской области.
Вы знаете,
что это старая фигня, которая вчерашняя или что?
Вчера вы переслали сами из базы в свой канал.
Да, значит, это...
Это недавно. Судя по погоде, только что было.
Да, значит, это... В Калининградскую область, в один из населенных пунктов провели газ. И по этому поводу был устроен народный праздник, большой народный праздник.
Который со стороны выглядит просто ужасно.
Значит, там, чтобы вы понимали, там сараи, ну, люди живут в сараях, в страшных каких-то, кощунственных страшных.
Реально зияющих... как из стимпанк таких арт-пиков, знаете, когда все такое, какое-то, трубы какие-то, заклепки, ну, только все развалено.
Все развалено полностью, зияющие стены полувывалившиеся, это даже не окна, а это вывалившиеся стены. Это абсолютно кощунственное место в России, празднуют проведение газа в это чудовищное, абсолютно убийственное, мертвое место в Калининградской области. Это, как бы это сказать, это Калининградская область, она ведь, дорогие товарищи, западнее Вены.
Знал об этом? Западнее Вены?
Посмотри на карту.
Да?
Да, посмотри.
Нет, я верю вам, я понимаю, да, что там все так криво из-за того, что мы на круглой земле живем, да, что не поймешь.
Посмотри на карту, тебе просто будет...
Мне что, открыть ее здесь, на общем экране, или вы хотите прямо, чтобы я действительно...
Не надо.
Я верю вам.
Верь мне.
Западнее.
Верь мне, Калининград областной... Как мне представить, может, я ошибаюсь. Или почти как Вена, или западнее Вены. Звена восточнее, чем Калининград областной. То есть, в этом смысле это место диковинное, развалины и проведение газа, и праздник народный. Вот он. Слушай, да, включи мне громкость какую-нибудь. А, что, я все сделал. Но нифига ничего не работает. Да, вот так вот.
Ничего не происходит.
Нет, ничего не происходит. Ничего. Да. Не надо шевелить. Извините. Мышью.
Привет, я же, вы же...
Это очень...
Меня попросили?
Да, я тебя попрекаю, я тебя попрекаю.
Я вижу.
Видишь, здесь максимум звука. Вот он, этот звук.
Но его нет.
Но его нет. Но его нет. Ну, хорошо. Значит, посмотрите.
Но вы в Растриге лежит вчерашним днем выложено. Это очень смешно. Эта картинка будет у вас потом
я
всплывать
думаю,
в голове.
Я многие... думаю, что это вам вот, понравится, да. Потому что с картинкой это гораздо богаче выглядит. Гораздо богаче. Потому что надо видеть эту антиутопию, этот ад, настоящий ад. Это место, где люди не могут жить. Это место оскорбляет человеческое достоинство само по себе. Ну вот там они празднуют и танцуют.
Оттуда впору бы бежать,
танцуют и поют
газ.
Народные песенки. Народные песенки.
Заваленка, веселый разговор, ну что-то в этом роде.
Да. Это абсолютно забыли.
Пальто стоит, да, женщина в возрасте поет, действительно очень сильным голосом, но все это, да, низко,
ну,
плывущие облака.
Хорошо, не будем об этом говорить.
Да.
Давайте не говорить об этом грустном, потому что это будет клеветою. И фальшаком.
Обидятся жители Калининградской области на вас, Сергей.
На очередной
начнут
раз.
Подписи собирать там,
раз. Да,
за,
да,
за,
да.
За,
да.
Ну, что-то.
Да.
За обиду.
Послушай меня. Я хотел сказать, это не сим, не стимпанк, это Fallout, постапокалиптика, скорее, пишет нам один из слушателей. Слушай, я хотел, знаешь, что сказать? Минобороны не даст частоты для развития 5G. Минобороны. Да, абсолютно.
Минобороны. Они владеют этими частотами?
Да, они владеют, всем. На самом деле, ты тоже некоторые неожиданные вещи можешь узнать про себя. Например, я когда покупал в свое время L200, Mitsubishi L200, я ставил ее на учет в военкомат. Потому что Минобороны имела в виду в какой-то момент поставить туда станковый пулемет в кузов и кататься как на тачанке.
Да, было же такое, что надо было,
да,
регистрировать.
Нет, эти самые пикапы надо,
да,
было регистрировать, пикапы. Потому что Минобороны надеялась Минобороны на них носиться по пустыням, по степям и стрелять из пулемета. Ты знаешь, например, в Кувейте, государстве Кувейт, пикапы разрешено покупать только гражданам Кувейта. Потому что пикап — страшное оружие, вот с этим кузовочком.
Потому что много оружия может поместиться, да, в кузов, да?
Да, и взрывчатки, и чего хочешь, и так далее. Понимаешь?
А у них только гражданская война разрешена.
Там все у арабов есть точное понимание, что пикап — это Toyota, Mitsubishi, неважно, Ford, пикап и так далее. Это все страшное оружие. Понимаешь? Потому что они читали Нестора Махно. «Кинулась тачанка, степью на Воронеж». Падали враги, как спелая рожь. Позади тачанки надпись «Хрен догонишь». Впереди тачанки «Живым не уйдешь». Это и есть про пикапы. Что мы сейчас говорили? Минобороны. Все принадлежит Минобороны. Вообще, в принципе. Понимаешь? Все
так что мы без 5G останемся?
Да, без 5G.
А
нам не надо 5G. Нам не
3G,
надо
5G. Да?
Что?
Это было существенно лучше, чем
лучше.
3G. Потому
в тысячу раз. Нет, в тысячу. Что ЛТЕ?
Ну,
что
не
ЛТЕ?
Сказать, что
я попадаю в Подмосковье.
Да.
В Подмосковье. Я попадаю в зоны 3G иногда.
Да.
И я в слезах стою и думаю, как же я жил свою поганую жизнь при 3G. Я родился, да, я родился и вырос при 3G. В зоне Е вообще не бывает. 2Е, нет. Е. Значит, я не бываю. 2G, Е не бываю, нет. Но я бываю иногда в зоне 3G. Я думаю, я родился и вырос в унылейшие из времен при 3G. Мне кажется, нет? Не знаю.
А 6G существует?
Не знаю.
Немножко
детских
вопросов.
Но каждое следующее G, да, в 1000 раз сильнее предыдущего. В 1000. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Не в 10 раз, а в 1000 раз. Значит, 5G — это то, что уже испытывают... Вот почему Snapdragon процессор ставится на Самсунги, которые делают для Америки. Ты знаешь?
Да.
Не знаешь? Зачем ты делаешь такое умное лицо, как будто ты говорящая птица? А ножка, я клянусь, а ножка делает сейчас, как будто она птица-секретарь. Сделай так опять. Она поворачивает клювик в бок и шею так поворачивает. Да, да, да. Дорогая моя, ты птица-секретарь. Я не понимаю,
меня
что?
Можно на правительственное собрание брать,
абсолютно,
приглашать, конечно,
абсолютно.
Министра.
Да, сидеть, да, там и говорить, да, да, Вот, слушай, нет, значит, а в Америке Samsung 10 выпускается со Snapdragon процессором. Почему? Потому что он поддержит 5G. Потому что в Америке
нет
они...
Нет Министерства обороны?
Нет Министерства обороны. Нет, есть. Есть, но они там запуганы гражданским обществом.
России.
Они запуганы гражданским обществом. Как эти вещи решались в старые времена? При Тане Вале. При Тане Вале, когда у нас президент был Таня Валя, значит, ты знаешь, да?
Угу.
Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев. Это были президенты. Понимаете? Значит, как эти вопросы решались? Минобороны там тоже никогда не давал. В 90-е годы, кровавые, чудовищные 90-е годы, единственный был период, когда свет свободы спустился на эту страну. Значит, и военные тоже ничего не давали, вообще ничего. Ничего, нельзя и все. Значит, шли к Тане Вале люди. Ну, там кто, я не знаю, Евтушенков, наверное, я не знаю, кто там строил наши сети, да? Значит, шли к Тане Вале и говорили, эти идиоты, ну, в хорошем смысле, не дают нам частоты. Таня Валя шли к папе и говорили, эти идиоты не дают частоты. И все, идиоты моментально все давали. Почему? Я объясню. Главное слово, в 90-е был прогресс, развитие. 90-е годы, главное слово, ну, вот какое-то слово, которое символ эпохи, да, развитие в 90-е. А сейчас главное слово какое?
Цифровизация.
Нет, безопасность.
Безопасность.
Давай серьезно. Главное слово сегодня, девиз эпохи, безопасность.
Да, да,
безопасность.
Да, да.
А тогда главное слово было развитие. Понимаешь? Поэтому, когда тогда военные препятствовали развитию, им говорили, ша, по камерам разойтись, по норам. Дайте частоты. Точка. Все. Они давали частоты, там до смешного доходило. Они отдавали частоты, которые соседствовали с их, там, били друг друга, мазали. В общем, все, они делали все, что нужно гражданским. Потому что на них цикали. Говорили, молчать, все, развитие, развитие. А сейчас они цикают, потому что символ эпохи и девиз эпохи – безопасность. Безопасность. Понимаешь? Безопасность. Поэтому это две разные эпохи. Вот я хочу, чтобы вы это понимали. Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать частоты для развертывания связи пятого поколения. Диапазон 3,4, 3,8 ГГц. Рано.
Рано, не пришло еще
рано,
время, да?
Рано, да. Ну, когда будет? Был такой анекдот,
вовремя.
Был такой анекдот, когда дедушка Ленин идет по Петербургу и говорит, 25 октября по старому стилю, и говорит, 24-е, а он говорит, и встречает мальчика. И говорит, мальчик, скажи, пожалуйста, когда нам делать революцию? Революцию. Мальчик говорит, вы знаете, Владимир Ильич, сегодня, пожалуй, рано, а завтра будет поздно. Владимир Ильич говорит, я вас понял, революцию начнем в 00:00. Этим мальчиком был Леонид Ильич Брежнев. Ну так вот, значит...
Я вот не могу словить, да, шутку.
Кайфа, да?
В смысле, что Брежнев, кайфа. Он чем был знаменит? Да, кайфа, тем, да, что он ничем. Тоже все
да,
придерживал?
Да нет, забудь, это так, ерунда. Слушай меня, смысл в том, что Министерство обороны полагает, что рано, делать революцию. Рано. Сегодня еще рано, а завтра будет поздно.
Я как Мария Захарова. Хотелось бы поподробнее. Зачем вы нам не договариваетесь?
Зачем?
В чем может быть опасность?
Потому что сейчас там ничего нет. Они говорят справедливо. Минобороны говорят, сейчас там ничего нет. И поэтому это очень важно, что не надо, чтобы никто и трогал. Потому что лапать, вот это залапать, знаешь, как пульты управления телевизорами у военных раньше были в пластиковых пакетиках.
Не только у военных.
Не только у военных, но в особенности у военных.
Тоже,
нет,
да.
В особенности у военных они запаивали в пластиковые пакетики пульты пользования телевизорами, чтобы не залапать. И мне кажется, очень правильно. Министерство обороны сейчас не должно никому давать частоты 5G, потому что залапают и испаскудят. Испаскудят. А потом разбирайся. Правильно же?
Да.
Молодцы военные. Не давать никому и ничего. Главное, наше дело безопасность. Главное, и чтобы враг не прошел. Правильно?
Правильно.
А развитие нахрен не важно. Мы все заимствовали. Валенки мы заимствовали у татар, как вы хорошо знаете, у тюрок. Значит, самовары мы заимствовали у китайцев и у монголов. А гжель мы заимствовали у голландцев, а они сначала украли у китайцев. Ружья мы заимствовали вообще как таковые. У поляков, которые, соответственно, заимствовали их у немцев. И так далее. Мы все будем заимствовать. Наше главное дело – это стоять насмерть и никого не пускать. Потом время от времени все покупать у поляков. Очень правильно. Я считаю, правильно же?
Да.
Когда поляки перейдут на 5G, поляки и китайцы, например, а мы окажемся между ними, то мы их это заимствуем. Правильно же? Это
да.
И будет очень по-нашенски, ну, в смысле, в обычном течении нашей истории. Что это такое-то? Слушай, давай, давай про Бразилию. Я хотел сказать про Бразилию. Бразилия сказала, чтобы мы убрались к чертовой матери из Венесуэлы. А Бразилия, я хотел бы вам уточнить, это страна БРИКС. Всегда, когда мы думаем, как мы поднавалим кучу на половике у наших партнеров, мы всегда говорим про БРИКС.
Да.
БРИКС. Это Бразилия, напомню, Б в БРИКСе, это Бразилия. БРИКС. Понятно, да? Это значит Бразилия, Россия, Индия, Китай и South Africa. South Africa. S вот это. Uh-huh. Раньше был БРИК, а стал БРИКС.
Да.
With South Africa. Вот так. Куда Горинг хотел улететь. Понимаете? Смотри, значит, смысл в чем? Что Бразилия, она Б в БРИКСе. И она сказала, что мы должны покинуть Венесуэлу. То есть они категорически против нас.
Да. Ну, в этом вопросе. Ну, и, а мы, наконец, привлекли к себе внимание и с нами заговорили, да? Мы этого хотим. Нет, а мы будем с сухопутными генералами там, что, просчитывать план операции, свержение Гвайдо, да?
Да.
Или нет, не свержение, он же незаконный.
Не знаю. Арест Гвайдо.
Арест. И депортацию в
Беларусь. Вчера суд венесуэльский, какой-то там, ну вот, карманный, мадуровский, он обязал Гвайдо не занимать государственных должностей в течение 15 лет. То есть он теперь с 15, а ему, по-моему, 35 Гвайдо. Ты знаешь, что у Гвайдо, и я говорил уже об этом, есть Сталин, зам. Я говорил тебе или нет?
Нет.
Есть вещи, которые ты до сих пор не знаешь.
Я что-то про Ильича, я
нет,
помню.
Нет, Карлос Ильич Рамирес Санчес, это
да.
Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал, это другое. А Сталин, я тебе скажу сейчас, Сталин, я напишу, Сталин и Гвайдо, значит, вот я тебе его дам, даже послушать, может быть, он, and on meeting, напишем meeting, все. Значит.
And Minecraft вам подсказывает.
Minecraft
Сталин
не надо.
И Гвайдо.
Discurso de Juan Guaido. А где Сталин? Сталин его заместитель у Гвайдо. У Гвайдо заместитель Сталин.
Его так зовут или точно, фамилия?
Сталин, его и фамилия Сталин.
А
я сейчас не помню, А? Нет, Иосиф Виссарионович, да. Нет. Сталин, Венесуэлано. Сталин и Гвайдо.
Ну,
давай.
Не так, это понятно. Увлеченные коммунистическими идеями родители давали имена детям в честь героев, так сказать, революции.
Да, 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 да. Я не помню, кто он. Сталин. Может быть, Сталин — это имя его. Дискурсо де Сталин. Нет, Дискурсо де Сталин — это другой. Сталин Каракас надо написать. Каракас. Я не знаю, я хочу насладиться речами Сталина. А Пунта де Грито Сакарон, а Сталин Гонсалес. Сталин — это личное имя его. Де Сентро де Карака. Сталин Гонсалес. Вот выступает Сталин Гонсалес. Послушайте внимательно.
23 de enero es una fecha para reencontrarnos todos, para llenar todas las calles del país. Estamos hablando que ya estamos organizando más, hasta el día de hoy, más de 45 encuentros en todo el país. No es nada más las capitales.
Меня подбешивает это андалусийское «ма». Вместо «с» они произносят вот это, арабов, понимаешь? Uh-huh. «Маха» вместо «мас».
Hay estados como Sucre, donde en Cumaná, en Carúpano, en Güiria va a haber reencuentro de los ciudadanos el 23 de enero en las calles. En el estado Aragua, por ejemplo, va a haber en Maracay, va a haber en La Victoria.
Это выступает Сталин.
Можно засыпать.
Нас спрашивают, нет, он говорит, нас спрашивают, почему Троцкий предатель трудового народа? Отвечаю, почему. Потому что он предатель трудового народа. Вот Сталин, Сталин же спрашивает. И этот Сталин тоже, он говорит, 23-го что-то собираемся. Ну нет, конечно, той масти нет, да?
Ну, это
нет,
не
мы
то,
бы
конечно.
Его могли подучить. Послать ему какого-нибудь грузина. Все грузины с возрастом начинают подражать Сталину. Ты знаешь, да?
Нет.
Все, ну после 40. Любой грузин после 40 начинает подражать Сталину. Надо послать какого-нибудь 41-летнего грузина туда, к Сталину Гонсалесу, чтобы он его научил говорить как-то основательно, как мужчина, а не так тарахтеть, как будто женщина. Зачем это? А? Вот он читает бумажки.
Sin embargo, de las ciudades. Y eso es lo que se trata. El gran reencuentro de los venezolanos en las calles. Para... Serían en el...
Почему бы нам не поддержать Сталина? Это было бы очень правильно. Мне кажется, Первый канал мог бы ввинтить фигуру Сталина в
министерстве... В новостях упоминать.
Просто, конечно, Сталин сказал, и все. Сталин сказал. Выступает товарищ Сталин. Понимаешь, и все? Сейчас, секундочку, это реклама какая-то, лажа. Сейчас будет, вот, пожалуйста. Сталин! А нет.
Тревожная музыка. Но этот телеканал какой-то намонтировал. Тамошний.
Тамошний, да, венесуэльский. Да.
Сейчас тиш-тиш. Да?
Сталин идет по улицам. В центре Каракаса.
У него усики есть. А ему растаманы что-то кричат.
Да, наверное. No woman, no cry. Мальдито, проклятый.
Ой, это какой-то городской сумасшедший.
Не хотим, чтобы Сталин ходил по центру Каракаса.
Да.
Мы не хотим, чтобы Сталин...
Это мадуровцы, что ли?
Мадуровцы, да. Они кричат ему «Мальдито! Проклятый! Проклятый!» Значит, и мы не хотим, чтобы Сталин ходил по центру Каракаса. Мы не хотим. Пусть он «Se está bajando los pantalones». Непонятно, почему он снимает штаны перед кем-то. Неважно, перед кем-то. Ну, снимает штаны и так далее.
То есть там
риторика антимайдана, я бы сказал, такая какая-то. Ну, хорошо. Ладно, мы должны...
А мы уже ответили, что всем, что мы будем в третьих странах заниматься чем хотим. И
чем
не
хотим.
Занимайтесь своими делами,
хотим,
а мы хотим. И там, значит, не уходим.
Но политика — это искусство возможного.
А куда мы идем? Вот у меня вопрос. Наши наши с вами генералы там сейчас что-то делают. А что они там делают?
Вот что они там
делают? Мы можем как граждане спросить, что они там делают?
Нет.
К чему они
не
там?
Можем, нет,
почему?
Не можем. Ну, потому что мы не граждане. Потому что граждане бывают в странах с гражданским обществом. А мы, в общем, в известной степени пока не построили подобного общества.
Ну, давайте начнем, может быть, а тоже будем вопросы ставить какие-то ребром. Пусть, если не слушают руководители наши, они понимают, что они лучше знают, не слушают других, которые, конечно, не должны им делать замечаний. Действительно.
Нет, правильно.
Но внутри страны...
Значит, я еще раз хочу подчеркнуть, что именно говорит Настя Аношко. Перевести, я бы сказал, с русского на русский. Если мы должны гнев, как суверенная страна и как гордая страна, должны гневно отвергать всевозможные поучения нас со стороны Бразилии и со стороны Соединенных Штатов, мы должны отвергать подобные поучения, то мы не имеем возможности и не должны отвергать поучения со стороны граждан. То есть, хорошо, гоните прочь западников, которые дают нам советы и поучения. Гоните их прочь, вы гордые. Но граждане должны спрашивать, какого черта там делают наши военные?
Да.
Настя решила в пятницу сегодня создать настроение. Настя!
Боевое. Боевито. Нет, Настя, правда, давайте проголосуем, значит, да, хотя бы среди наших слушателей. Вы бы вот забрали бы сейчас?
10 секунд осталось. Настенька! Настенька, осталось 10 секунд. Я
нельзя такие вещи обсуждать. Да.
Вопрос могут ставить граждане.
А меня
граждане бывают. Граждане бывают в гражданских обществах. Значит, а поскольку их нет, то и никто не может ставить вопрос. Вот тебе и весь сказ. Новости. Десять часов 36 минут, пятница, 29 марта, на радио «Говорит Москва», программа «Подъем» с Анастасией Аношко.
И Сергеем Доренко.
Все. И все. воля, товарищ, покурить, оправиться. Спасибо.
Откуда? А, можно хором? Да я уже знаю все эти присказки армейские.
Это команда. Это команда, это не присказка. Покурить, оправиться. Это... Ну да.
Ладно. Я буду дома детям так говорить.
А знаешь, что ты делаешь по команде покурить, оправиться?
Что?
Ну как бы при чуть-чуть подрастегиваешь ремень. Гимнастерку дергаешь немножко, вот, ну, оправиться как-то. Ну, потому что вот если ты не оправляешься, то у тебя горбом на сзади будет гимнастерка. Она. Там же складка, там же
юбочку
складка.
Такую, надо юбочку такую выдернуть, да, из-под как бы,
ремня. Да, правильно, ремень чуть-чуть так подрастегиваешь, и так чуть-чуть дергаешь сзади, чтобы, кажется, и складочку опять раз, и так ловко так раз, и застегнулся, все. И все. Очень легко. Можно портянку перемотать, если вот оправиться, по команде оправиться.
Я умею, кстати, портянки заматывать.
Я умею, ты сказал, умею, таким голосом. Ты пробеги 10 километров в портянках, потом скажи, ты умеешь, не умеешь.
Они что, обязательно съедут на носок, да?
Ну, они съезжают, да, съезжают. Но потом как-то уютно, они вот съезжают, и как-то там так хорошо они съезжают, прямо уютненько.
Ножки уже вспотели. Нет, к этому пяточка, моменту.
Пяточка голая, а вот там, где вот у тебя катышки черные между ногами, между пальцами, катышки такие, ну, да, грязи, да. Они как раз портяночкой так, как-то, как будто кто-то целует тебе ножку.
Но посередине это валик, посреди ступни. Да?
Бывает, а вот бывает, ну, две трети случаев, но бывает, что нету. И так хорошо, ты не представляешь. Это мягонькая и нежненькая, эта ЗХБшечка такая маленькая, хорошенькая. Она же, ты знаешь, что она с грибком от предыдущего товарища, тебе же портянку выдают.
После, а ты ее уже... разве не стираешь?
А нет, она ее стирает общество, страна. Страна стирает.
Сейчас на аутсорсинге
говорят. И выдает тебе, нет, слышите, страна выдает свежую портянку. И ты понимаешь, что грибок-то в ней, так сказать, может быть, портянка-то и свежая, а грибок-то старый. Какой-то грибок, который живет от солдат гражданской войны, там какие-то, понимаешь?
Нет, да. Нет, а это все отлаженные технологии, я по роддому знаю. Там тоже выдают накрахмаленные очень старые пеленочки, простыночки,
да,
такие.
Да, да, да.
Но они прям вот уже еле-еле, но они, вот нет никаких сомнений, хотя ты знаешь точно, что на них было что-то не то. Да. Нет, все делается нормально, конечно, обрабатывается.
Растегиваешь подворотничок по команде покурить, оправиться. Нет же теперь портянок. Но мы же говорим про настоящую армию, а беспортяночная.
А не ваше это.
А беспортяночная. Покурить, оправиться, перемотать портянки. Ну все. Что, Исаки, опять не наш? Что за
опять
свадьба в Малиновке?
Не отдали.
Нет, опять нет. Его. Ты знаешь, что? Читайте, пожалуйста, все. Вы хотите не быть дезактуализированными лохами. Вы хотите быть актуализированными лохами. Именно актуализированными. Читайте «Говорит Москва» в телеге. В телеграме. «Говорит Москва». Называется «Радио Говорит Москва». Прям подряд пишите. «Радио-го». «Радио-го». Делайте перерыв, набирайте снова воздух. Дальше. «Ворит Москва». «Ворит Москва». Что она ворит? Не понимаю. Значит, там написано, что наши люди здесь в ньюзруме, рядом с нами, они позвонили Вахтангу Кипшидзе в РПЦ. Вы послушайте меня, послушайте сейчас. В РПЦ назвали сплетнями и вымыслами сообщения СМИ об отказе властей Петербурга передавать Исаакия в церкви. Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества и СМИ Вахтанг Кипшидзе, официального документа, который бы подтверждал эту информацию, не существует. Обращение РПЦ в соответствии с федеральным законом номер 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по этому вопросу не направлялось. То есть РПЦ никогда никому не обращалась, понятно?
Да.
По поводу Исаакия. Никогда. По данному объекту никакой официальной или предусмотренной законом процедуры не запускалась. СМИ пишут очень много взаимоисключающих вещей по данному вопросу, рассказал Кипшидзе. То есть Кипшидзе отъехал в поражении, Я могу это так трактовать? Ну, то есть они, ну, получили, наверное, отлуп, да. Они получили отлуп и сказали, а мы и не просили. Понимаешь?
Ну да.
Это как понимаю. Светская власть говорит церкви, а я не пойду с тобой танцевать. А церковь говорит, а я и не просила. А я и не просила. Понимаешь?
Да.
Ну и все, все. Все умыли. Умыли, короче, умыли. Кипшидзе наш человек. Умыл всех и все. Вахтанг, молодец. А? Я считаю, молодец. Слушай, Роскомнадзор, сейчас, когда мы разогнали, говорит Москва, у нас, говорит Москва в Телеграме, 36 727 подписчиков. 36 727. Это очень, очень серьезно. Что? Почему? Сколько? 36 727.
Ну, примерно. Что?
Ну, что значит нет? Секундочку. Я знаю. Вот, 36 739. Правильно. 36 739. Было 27, стало 39. Это 12 человек сейчас, вот сейчас, прямо в эту секунду подписались.
Да-да, 50-тысячному подарим посещение.
Пендаля, пыром по копчику мы подарим.
На вашу творческую встречу.
Мать, да мы одариваем нашей лентой всех актуальных людей. Одариваем. Это уже, так сказать,
смотрите,
я бы за каждое сообщение брал с каждого по 150 рублей. Но мы даем бесплатно.
Вы агитируете, а люди, вот, которые еще не в этой атмосфере, они на самом деле не очень понимают, для чего им это нужно. Вы объясните, получат, если они поставят Телеграм и подпишутся на наш
очень простая новостной
канал.
Очень простая вещь. Я сейчас объясню. Что вы получите? Значит, есть госпожа Лыкова. Она живет между сопками под Красноярском, знаете.
Агафья,
абсолютно верно. Агафья Лыкова. Она информирована, ну, с точки зрения текущих процессов. Назовем ее информированностью X. Агафья Лыкова информирована относительно текущих в мире процессов, как степень информированности определяется X. Понятно, да?
Да.
А теперь представим себе, что вы читаете радио «Говорит Москва» в Телеграме. Степень вашей информированности назовем 100 миллиардов икс. То есть вы в 100 миллиардов раз более информированы, чем Агафья Лыкова. Понятно,
давайте,
да?
Я вам пример приведу.
Да. Например, что?
Например, если вы это сделаете, когда вы час не посмотрите на телефон, вот, допустим, вы не видели, вы берете его в руку, и три новости последние вы видите. И всегда, когда вы что-то, вам кто-то пытается ссылку пошарить какую-нибудь, например, из друзей, родственников,
я
это уже знаю.
Боже,
вы
какой баян.
Вперед, знаете, вперед всех.
Когда вы
все
читаете
новости.
Радио «Говорит Москва» в Телеграме, вы на все морщите нос и говорите, боже, какой баян. А вы читаете, а где? Вам говорят, какую-нибудь дезактуализированную лохушку, которая ведет тоже Телеграм-канал. Там какая-нибудь кровавая барыня, не важно. Это абсолютно дезактуализированные лохушки. А вы говорите, да я-то читаю, она говорит Москва. И все. Понятно, да?
Да.
Ну и все, и все. А у меня, между прочим, со всеми моими выкрутасами, 128 706. И я, Антону, главный, этот самый, определяемый персонализированный канал в... Телеграме.
Который,
ну, который
за которым стоит, обещает заблокировать полностью.
За которым стоит частное лицо, известное частное лицо. Я главный. 128 706. Просто понятно, да? Ну, сейчас вот, например, 128.
Да.
Расстрейка. 709, уже 709. Пока я говорил, три человека подписались. Вот, слушайте, что я хочу сказать. Роскомнадзор обратился к VPN-сервисам. И Роскомнадзор нашел окончательный способ блокировки Телеграма. Куда пойдем потом? Что будет? А? Вот они закроют, и что будем делать? Не знаю. Не знаю, правду говорю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Антону?
Это я сейчас собираюсь сказать, да. Алло, алло?
Да, добрый день, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Надым. У нас снег, а у вас?
А у нас весна, как ни странно. Ну, снега у нас тогда, конечно, навалило. Так у нас ШКХ такие странные. Они там детскую площадку до земли очистили.
Да, да, да.
И
да,
здесь по уши в земле колупаются, зато вокруг двор весь белый снег.
Я представляю. Так что с Телеграмом?
А с Телеграмом, да, я ваш подписчик, и на все каналы на ваши подписан. И я не знаю, вот, честно говоря, если что-то вдруг произойдет, какая-нибудь Третья мировая война, и вдруг не станет.
Телеграмма. Телеграмма
не станет, Телеграмма не станет и говорить Москва не станет. Я понимаю, что мне гигантскую работу по выуживанию в таком же стиле информации. Мне придется вообще работу оставить, пенсию, все дела, и только заниматься, чтобы вот именно быть дезинтегрированным этим лохом.
Да, дезактуализированным. Надо
тогда лампасить, капец.
Ладно, я понял. Спасибо, Серега, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Серега прислал мне фотографию, как у них очистили. У них большой-большой двор. Ну, такой, как в Москве мог бы быть и в любом другом городе. И кто-то велел детскую площадку очистить до песка. Ну, до земли.
О, боже.
Там, что, там, до ядра там, да, да, они до ядра земли, да. Абсолютно. И там вокруг, соответственно, сугробы. А в середке между сугробами торчит детская площадка. Поэтому дети приходят, когда гулять, они до ушей в грязи, ну, это адская грязь все это, значит, потому что велено было очистить. Так бы они, конечно, на белом снегу играли, дети, но это запрещено. И они идут прямо в грязь, топая своими сапожками там и так далее. Бедные дети, господи. Слушай меня, значит, Роскомнадзор выбрал решение для блокировки мессенджера Telegram. Предложенная компания RDP.ru, пишут ведомости. РДПРУ на тестах показал 100% эффективность блокировки мессенджера. Таким образом, нам его...
Закроют.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Станислав, Москва. Сергей,
да.
Вы тут вот говорили о этот самый, нашем самом западном, где устроили там такое интересное
пляски
после подключения.
Да.
О Калининграде. Понимаете, в чем дело? Вот если бы вы поинтересовались, а кого мы переселили туда сразу после войны? Что
я знаю, кого. Я очень хорошо знаю. Из эвакуации.
Из эвакуации?
Из эвакуации.
Туда люди переселялись даже с Сахалина и со всех. Туда попала не самая лучшая категория людей.
Почему, говорите, из эвакуации туда ехали?
О них.
А? Из эвакуации
какой
туда
ехали?
Нет, ну, послушайте,
там в основном был такой у нас организацией, которая занималась переселением наших жителей.
Да, вот послушайте, ну вот давайте я скажу. Я вам скажу.
Именно с нашей территории, подождите. С российской, даже я те, знаю. Которые были
и украинская на тоже, очень много.
Промыслах, да. И вот из них выбирали
как вас зовут?
Не лучших людей.
Как вас зовут?
Я
как
вам
зовут?
Приведу один конкретный
давайте.
Пример.
Давайте.
Что вот у меня знакомая в 60-х годах была там в Калининграде.
Да.
И когда она зашла в виллу, которую выделили этому человеку, немецкая вилла со всеми землями, строениями, так вот он держал весь скот свой в этом доме, в котором жил. Понятно?
Удобно.
Так чего вы хотите от них?
Удобно же. Скажите, я, если позволите, скажу, а вы, если вы не согласитесь, скажите свою точку зрения. Значит, было три региона, которые усиленно заселялись. Три. Это, соответственно, Восточная Пруссия, Калининградская область. Это вот. Крым. Это Крым, который усиленно
Крым
заселялся.
Я не беру.
А я беру. Крым. Значит, этот самый Калининградская область и Петербург. Потому что Петербург обезлюдил, они вымерли, реально вымерли, да? Значит, и эти три места заселялись самым активным образом из эвакуации. То есть людьми, которые были эвакуированы с Украины, там, ну, где успевали эвакуировать, вот из эвакуации. Потом усиленно заселялись отставниками, которые там оставались, в Калининградской области, на хорошей молочке, в Крыму. И в Петербурге, отставниками, их детьми и так далее. Вот это три региона. Что, нет? Да.
Я с вами, конечно, не совсем согласен.
Не совсем,
это
да?
Было что. Вот вы попробуйте даже сейчас. У вас есть такая возможность?
Нет.
И хотя бы двух-трех переселенцев, то есть их уже поколение, спросить, откуда они приехали?
Я вам... Я легко спрошу свою бабушку. Моя бабушка... С хутора Соше-Островский под Одессой. С хутора, нет, с села Соше-Островское. Во. У них помещик был Островский. Значит, Соше-Островское. Соответственно, она они брали Польшу с моим дедом. Брали Польшу. Напали на Польшу. Оккупировали Ровно. Там из-за Ровно пошли в Польшу. Вот. Потом оттуда они вступили в бой 22 числа. 22 июня, ровно на 4 часа. Бабуля под бомбами, под всеми этими, с моей мамой, эвакуировалась в Г. Янгиюль, Узбекистан. Янгиюль. А после войны выбрала как место жительства. Сначала приехала в Житомир, где они жили с моим дедом, значит, и с моей матерью приехал в Житомир, где служил мой дед до этого, до взятия Польши, до того, как они пошли на Польшу. Значит, и потом из Житомира она переехала в Керчь. Почему? Потому что активно заселялась территория Крыма, активно, всеми подряд. Кто захочет, давай вперед, давай. Калининградская область, Крым и Петербург. Петербург тоже, потому что Петербург был депопуляцией. В Петербурге не было людей, мало было людей. Поэтому в Петербург активно приглашались люди. Понятно, да?
Да.
Ну, это что мы друг другу рассказываем. Слушайте, я не хочу погружаться в историю. Я хочу погрузиться в Телеграм. Меня это гораздо больше интересует. После того, как Телеграм все-таки блокируют или не блокируют, 7373, позвоните, пожалуйста, айтишники. Есть ли какой-то хотя бы вариант, при котором Deep Packet Inspection потерпит крах, и мы продолжим с вами общаться? Или действительно все-таки все блокируют? 7373-948. Меня интересует судьба Телеграма. Телеграм — это сегодня некий воздух свободы, который создала власть. Власть создала некую такую казацкую республику небольшую, которая существует в крупных городах русских, в Москве, главным образом в Москве, да. У нас подписчиков допустим, как бы Михаил Виноградов, сколько у него, посмотри, пожалуйста, ты не можешь?
Да.
Открой, пожалуйста, его в телеге. Но я просто считаю, я очень-очень почитаю Михаила Виноградова, и вот у него подписчиков было 1,4 тысячи, 1400. Значит, до 300, по-моему, 20 тысяч, да, у нас подписчиков. То есть у нас подписчиков. Вы знаете, что в странах, где есть избыток охранительства, например, в Иране, у Телеграма гигантское количество подписчиков у разных, так сказать, блогеров. То есть там по миллиону, по 800 тысяч подписчиков. В России такого нет. В России это значит, что интерес к политике у нас меньше, чем в Иране. И интерес к свободе меньше, чем в Иране. Значит, в России меньше. В России... Посмотрела, как бы Михаил Виноградов?
Я что-то его сходу найти не могу.
Как бы Михаил
Странно.
Виноградов?
Странно.
В Телеграме. Ты берешь Телеграмму и пишешь, как бы Михаил Виноградов. И все, и все. Очень все просто. Как бы Михаил Виноградов.
Ну,
зачем? Ну, как бы Михаил Виноградов. Вот он, Виноградов 74, давай, открой. Сколько у него подписчиков? 1465.
Да, да.
1465.
Немного,
потому что он старух тешит в Фейсбуке. Он идет к старухам, которые заседают в Фейсбуке, и их там тешит, щекочет и так далее. Пряники им носит. Вместо того, чтобы писать в телегу, в чем я его агитирую. Значит, вот я тебе хочу сказать, от 1000 до 320 тысяч примерно наш Телеграм. Это очень важное событие в жизни России. Больше другой территории свободы не существует. Нет, ее не существует. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Извините, я, может быть, немножко опаздываю, я по телеграмму.
Да, по телеграмму.
Но на самом деле, вот Телеграм – самая нормальная площадка. Сейчас уже можно новости не читать, просто на нормальные каналы подписываться.
Это правда, но если его в результате все-таки закроют или не смогут.
Вот
если
его закроют, ну как закроют? Как могут такой
они площадку закроют. Deep Package, Deep Packet Inspection, они ставят...
Я слышал, я в новостях с утра тоже читал это сообщение.
Да.
Мне кажется, это все, как они 2 месяца назад то же самое они говорили, что все, они там нашли, только денег надо, Роскомнадзор.
Ну, прихлопнули.
Ну, а сейчас что, денег не надо на это?
Я боюсь. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну,
да,
Николай. Закроют, но не для всех. Те, которые хотят, и при советской власти, они слушали всю эту свободу, и антенны делали,
да.
И глушилка-то была, весь мир огибала. А хочу заметить, ведь мы же ждем всемирный бесплатный интернет, когда будут
Николай, вот у меня есть идея, которую я даю техническую идею. Когда-то очень давно мы с одним моим приятелем, Володей Ананичем, сидели и говорили, а зачем нам каждый раз ходить в Калифорнию на серверы, да? Надо сделать систему, она уже есть, но надо просто это абсолютно широко сделать. Раздачи друг через друга. Вот поймите, вот я сижу, вот Аношка напротив меня, вот вы где-то, Николай, ну вы где-то, да, тоже. И вот между нами сотни людей со смартами сейчас идут, да? Сотни. И вот нам надо сделать фигню, через которую мы станем сетью. То есть мы не будем ходить по ниточке до Калифорнии. А я к вам приду через 100 других людей. Через 100.
Ну, это очень сложно. Через 100 других людей можно прийти, если они будут совсем недалеко. А если мы собираемся... Ну, не в этом дело. Вы спрашивали, какой принцип этого бесплатного интернета и мобильного. Да. Вы когда мчитесь на машине или идете, вы переходите от одной соты к другой идете.
Да.
А здесь над вами будут летать десятки тысяч спутников. Вы будете на месте, а над вами мобильные станции будут летать, понимаете? И все время передавать друг
другу. Они будут на 400 километрах. То есть нам надо будет усилители на земле понадобятся.
Если на таком расстоянии, там и геостационарные могут. А почему они будут ниже летать и быстро летать, чтобы меньше были антенны? Вы говорите, что можно будет только нам на даче с большим приемником сидеть.
Да.
Нет, они будут маленькие мобильные приемники, поэтому они будут летать низко, эти соты, понимаете? Это типа соты, только будут летать низко и близко, понимаете? И вот,
наши их будут сбивать.
Да. Их сбить не будет возможности, и десятки тысяч, понимаете, будет этих спутников, и, конечно, там что-нибудь...
Ну вот, пожалуйста, в академии какой-нибудь военной будет курсовая работа, сбей спутник, и принеси,
вы понимаете, там
и принеси от него уши, и все, издай.
Да. Ну, к тому времени все шагнет, может быть, это совершенно другой будет. Там другой принцип они хотели, там типа дирижабли, которые по границе, которые там могли там на 5000 километров бить, вокруг нас окружить, там несколько есть этих вещей. Но я считаю, что, конечно, если они построят такую группировку спутников, тем более они все меньше и меньше становятся с каждым годом, производительность все выше. И я думаю, что к тому времени Маск поставил задачу, и остальные там, я думаю, это возможно. Дело в том, что мы подписались, мы в этом участвуем, представляете? Мы же активно в этом участвуем.
Да, мы надеялись просто заработать на это, я знаю.
Да, и на самом деле, но...
Понятно, слушайте меня. Я хочу простую вещь. Но почему моя идея так отвергается сходу? Почему мою идею отвергают сходу? Ну что это? Но у меня простая вещь. Между мной и Николаем сейчас есть 100 человек. Один едет в троллейбусе, другой стоит в очереди где-то, можно сказать, там, или сидит, ждет, что его сейчас примут в парикмахерской, еще где-то, понятно, да? 100 человек. Почему мы не можем сеть раздать так? Да, я согласен, что за МКАДом начнутся трудности, за МКАДом, понимаешь, да? Ну, там начинается какая-то пустота человеческая, да?
Да.
Но все равно кто-то же едет по Смоленской дороге, кто-то едет на Белоруссию, кто-то едет по Новой Риге в сторону Риги,
да.
Даугавпилса. И эти люди, кто-то, у них тоже есть телефоны. Почему я не могу построить цепочку до Риги через эти грузовики и легковушки, которые идут по шоссе? Я могу построить цепочку. Если мы будем раздаваться горизонтально, понимаешь, нет способа блокировки тогда. Его не существует. Не существует.
Будем надеяться, что какие-нибудь программисты...
Ну просто мне нам надо будет тогда запретить телефоны. Запретить телефоны. Понимаешь? Ну, их запретят.
Это очень хорошая идея. Я думаю, Минобороны поддержит, да.
Не знаю, может быть, запретят телефоны. Ну, как запретили Золо, да, чтобы дальнобойщики не могли разговаривать между собой.
Да.
Знаешь, что Золо запретили, да?
Да.
Но они его все равно скачивают. Они его скачивают в Беларуси, они его скачивают. Как только заходят за границу или близко к границе, они его скачивают. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 29 мая.
Подъем.